Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 16 сентября 2020 года. Среда. В студии Валентина Лазарева.
События, факты, новости.
Центр занятости населения Сладковского района проводит дополнительные мероприятия по созданию рабочих мест временного характера. В первом случае граждане трудоустраиваются на рабочие места временного характера сроком на 2 месяца. Их было 77 человек. Во втором предлагаются общественные работы сроком на 1 месяц. Этим направлением воспользовались 20 жителей нашего муниципалитета. На днях появилась новая программа трудоустройства на общественные работы сроком на 3 месяца. Она касается граждан, которые длительное время, например, более года, не работали, и они находятся в поисках рабочих мест. В настоящее время мы заключили договоры с 2 работодателями, комментирует ведущий специалист ЦЗН Сладковского района Татьяна Голубь. За более подробной информацией можно обратиться по телефонам 8-34-555-23-031 или 8-34-555-23-677.
В связи с началом нового учебного года прокуратурой Сладковского района в общеобразовательных учебных заведениях муниципалитета проведены мероприятия по правовому консультированию и просвещению несовершеннолетних. В рамках проведенных мероприятий несовершеннолетним были разъяснены их основные права и обязанности. Обязанность исполнять требования устава и правил внутреннего распорядка образовательных организаций. Уважительное отношение к одноклассникам и педагогам. Освещены вопросы соблюдения правил дорожного движения. Ученикам старших классов разъяснены положения Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и Уголовного кодекса Российской Федерации. Основной акцент сделан в части ответственности за нарушения и преступления в рамках возрастного ценза, информировал помощник прокурора Сладковского района Антон Шультайс.
Актуально.
В Сладковском районе запрещена охота. Запрет будет действовать до момента снятия в муниципальном образовании карантина в связи с выявленным высокопатогенным гриппом птиц. Постановление об ограничении охоты в Тюменской области подписал губернатор региона Александр Мор 14 сентября 2020 года. На основании документа запрещены любительская и спортивная охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную, боровую дичь. Данные ограничения распространяются на территории охотничьих угодий Абатского, Бердюжского, Казанского и Сладковского районов. Напомним, что согласно постановлению губернатора Тюменской области, в Сладковском районе ограничительные мероприятия из-за лабораторно подтвержденного факта заболевания птицы в селе Сладково введены с 27 августа 2020 года. Решение об их отмене может быть принято не ранее 21 суток со дня уничтожения всего восприимчивого поголовья или убоя и переработки условно здоровых птиц, находившихся в неблагополучном пункте, и проведение заключительной дезинфекции. Комментировал начальник Сладковского районного отдела госохотдепартамента, старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Тюменской области Виктор Зайцев. Просим охотников с пониманием отнестись к принимаемым мерам по профилактике распространения столь серьезного заболевания. Ведь, как отмечают ветеринары и врачи, птичий грипп несет большую опасность и для самого человека. Дикая птица – один из самых распространенных переносчиков инфекции. Поэтому в целях собственной безопасности воздержитесь от любимого занятия. Отмечу, что граждане, которые не станут следовать установленным требованиям по запрету охоты, будут привлекаться к административной ответственности.
На тему дня.
Наступила осень. Чем богаче ваш урожай, тем беднее стала земля на вашем приусадебном участке. Таковы законы природы. Поэтому в осенний сезон нужно повысить плодородие и улучшить структуру грунта. Подробнее об этом рассказывает начальник Сладковского районного отдела филиала Россельхозцентр по Тюменской области Елена Шадрина.
Обработка почвы имеется в виду на участках для посадки картофеля и для участков для посадки мелких овощей. Пашем отвально, что на картофельных огородах, что для овощных. Под перепашку можем вносить перегной с осени и двойной суперфосфат. Точно так же можно вносить под перепашку, под основную обработку. Здесь идет улучшение, перегной, улучшение структуры почвы. Двойной суперфосфат – это обогащение почвы фосфором, который способствует лучшему развитию корневой системы у растений, соответственно, получению большего питания для растений и наращивание крепкая корневая, больше питания и больше урожай. Весной возможно внесение азотных удобрений для увеличения зеленой массы растения, которая идет наработка на урожай. Чем еще хороша отвальная обработка? Это, во-первых, мы выпахиваем из слоя вредителей, которые большей частью зимуют на наших садовых участках. В первую очередь это колорадский жук. Мы выпахиваем. В этом году, как никогда, очень большой вред нанесла картофельная совка. Наблюдалось поедание как клубней. Очень часто люди звонили по повреждению в тепличных условиях томатов. Самих плодов были выгрызаны отверстия прямо в плодах. Это тоже совка. Обработка отвальная, она как раз направлена на то, чтобы уменьшить зимующий запас вредителей. Весной мы на эти участки под те или иные культуры, сейчас уже под те или иные культуры можно вносить удобрения уже определенного состава. Для томатов один состав, для лука, чеснока другой состав. Подбирая схему удобрения, вы можете получать стабильный урожай своих овощей и фруктов на садовом участке. Также не следует забывать про севооборот. Даже на небольшой площади, даже в теплице севооборот должен соблюдаться, потому что в этом случае идет накопление опять-таки вредных организмов, и не только вредных организмов, но и болезней. На одном и том же участке, если мы выращиваем экокультуры одной и той же группы, очень часто люди высаживают капусту. Ну вот здесь у меня вроде это низкое место, я здесь сажу капусту. Вредители в почве накапливаются, здесь же кила, здесь же черная ножка, здесь же капустные все вредители. Они будут зимовать именно на этом участке. И на следующий год вы потеряете и урожай, и в качестве урожая. Та же самая картина обстоит и с луком, с чесноком. На одно и то же место раз в 4 года возвращаем эти посадки. Также инфекция в почве зимует, шейковая гниль, инфекция луковая муха. Выносятся с этого участка ежегодно одни и те же питательные вещества, поэтому урожай что лука, что чеснока с каждым годом все ниже и ниже. Причину понять не можем, а оказывается причина во многом в этом. Какие меры можно предпринять для обогащения почвы питательными веществами? Помимо того, что мы можем вносить перегной, но это дополнительно как бы расходы, чтобы его где-то взять, или это создание своих компостных ям с растительными остатками, что очень приветствуется. Это также на этих участках освободилась гряда, допустим, из-под лука. Засейте ее сидиратами до того момента, когда у вас будет происходить вспашка или вскопка огорода. Очень хороший сидират в данном случае, быстро отрастающий, быстро всходящий, это горчица белая. Семена в продаже есть в садоводческих магазинах. Она очень быстро отрастает, она очень быстро начинает свою вегетацию. Для вегетации у нее не нужны высокие температуры. Она растет даже при плюсовых 4-5-6 градусов. За этот период она очень хорошо отрастет. И потом можно даже не скашивать перед тем, как ее запахать почву. Это можно посеять овес. Он сходит немножко в других условиях, но тем не менее также отрастет до какого состояния. И также его можно запахать прямо в землю. Это зеленое удобрение. Это также восполнение питательных веществ почвы, восстановление плодородия. Посев горчицы на картофельном огороде способствует отпугиванию такого злостного вредителя, как проволочи.
Закон и общество.
Тюменцы имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Специалисты управления Минюста России по Тюменской области разъясняют, кто может воспользоваться юридическими услугами на безвозмездной основе. Конституция Российской Федерации гарантирует право на получение квалифицированной юридической помощи, так напоминает ведомство. А в случаях, предусмотренных законодательством, она оказывается бесплатна. Итак, о каких моментах идет речь? Малоимущие семьи, социально незащищенные категории граждан, герои, ветераны, сироты, будущие усыновители и попечители несовершеннолетних, пожилые люди из организации социального обслуживания, одинокие или многодетные матери. Перечень лиц, кому полагается бесплатная помощь, обширен. С ним можно ознакомиться на официальных сайтах управления Минюста России по Тюменской области и правительства региона. Важно знать, что помощь оказывается как в устной, так и в письменной форме. Это может быть составление жалоб, заявлений, ходатайств и других документов правового характера. Юристы могут представлять интересы граждан в судах, муниципальных или государственных органах и организациях. Специалисты Минюста обращают внимание, что реализовать свое право на получение бесплатной помощи есть возможность через представителя с подтверждением его полномочий. При обращении за помощью необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ и документ о принадлежности к одной из категорий лиц, имеющих право на бесплатную юридическую поддержку. Отметим, что деятельностью по оказанию безвозмездной помощи занимаются адвокаты, участники государственной системы бесплатной юридической помощи.
Общественная безопасность.
Велосипед, мопед, скутер для многих ребят является предметом мечтания. И прежде чем воплотить мечту в реальность, родителям следует задуматься, где же его ребенок будет управлять своим транспортным средством. Ведь дети, получая свое транспортное средство и имея возможность покинуть свой двор, в любой момент могут отправиться к другу или однокласснику. При этом, оказавшись в потоке транспорта на проезжей части, даже подготовленный человек в первые минуты движения может с трудом ориентироваться. А ребенок зачастую даже не знает, как ему правильно нужно двигаться по проезжей части. Может растеряться, запаниковать и поступить не так, как ожидают от него другие участники дорожного движения. Именно такие обстоятельства чаще всего способствуют совершению дорожно-транспортного происшествия. К тому же велосипед, мопед, скутер – это самые незащищенные виды транспортных средств. И даже незначительные столкновения, а иногда и просто падения, могут повлечь за собой серьезные последствия. Приобретая их, необходимо позаботиться о дополнительных средствах защиты – шлемах, налокотниках, наколенниках, перчатках.
Будьте бдительны. Участились случаи телефонного мошенничества, когда злоумышленник представляется сотрудником банка и сообщает, что якобы с вашего счета кто-то пытается снять деньги. Под этим предлогом преступник пытается выяснить данные вашей банковской карты, ее номер, срок действия, код с обратной стороны карточки и пароль из СМС-сообщения. Никто не вправе запрашивать такие сведения. Прервите разговор, иначе посторонний получит доступ к вашим средствам и обнулит счет. Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию.
Нужно знать.
Библиотеки Сходковского района со 2 июля 2020 года вновь принимают посетителей. За это время книжный фонд пополнялся не один раз. Подробнее об этом рассказывает специалист по учетно-хранительской документации Центральной районной библиотеки Сходковского района Ирина Ищук.
Добрый день, уважаемые слушатели. Со 2 июля наши библиотеки вновь начали свою деятельность, соблюдая необходимые требования читателей и посещателей. Наше хранилище книг. Также книжный фонд пополняется новинками. У нас 13 библиотек, 11 сельских филиалов, центральная районная и районная детская библиотека. В течение всего времени, когда мы находились на самоизоляции, я просматривала прайсы новой литературы, которую мне присылали на электронную почту, созванивалась с менеджерами книготорговых фирм. Мы уже несколько лет сотрудничаем с компаниями «Эксмо» и «Фолиант», город Тюмень. Заявки были поданы заранее, и как только Москва разрешила отгрузку, мы, получается, стали книги. И вот, наконец, радует, что наши учреждения вновь распахнули двери и принимают своих посетителей. Люди идут за новинками, они очень рады продолжать посещать наши библиотеки. Наши поступления в июле получили 486 экземпляров на общую сумму 119 759 рублей. В числе новинок была художественная, историческая литература, мужские и женские романы, фэнтези, детские книги с возрастной пометкой 0+, 6+, 12+, плюс и далее. Также приобрели отраслевую литературу по астрономии, физике, алгебре, экономике, сельскому хозяйству, искусству и другие. Энциклопедии, словари, справочники. Темы самые разные. В августе мы приобрели 466 экземпляров на 88 910 рублей. Сейчас я уже собираю заявки для следующего заказа. Думаю, наши читатели останутся довольными.
Спасибо большое.
75-летию Великой Победы.
Великая Отечественная война не стала бы таковой без героев своего времени. Их много, их имена нам известны. Давайте вспомним каждого из них. Герой Советского Союза – это высшая степень отличия в СССР, которой удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также в мирное время. Но разве будущие герои рождались сразу отлитыми из бронзы или созданными из гранита? Нет, это были такие же люди, обыкновенные, как и мы с вами. Вот только дела они совершали необычные, и имя им – подвиг. Давайте вспомним сегодня героя Советского Союза, нашего земляка, рассказывает о нем экскурсовод Сладковского районного краеведческого музея Римма Ушакова.
Закоркин Николай Степанович родился в деревне Стрункино Сладковского района. Окончил четырехклассную школу и пошел работать в колхоз. Впоследствии был призван в армию. Отслужив положенное, вернулся в родную деревеньку в 1940 году. Женился, продолжал работать, но мирный труд прерван войной. Буквально в первые дни Великой Отечественной ушел на фронт, сражался в Заполярье. Дважды награжден орденом Красной Звезды. Однажды им был дан приказ занять укрепительную оборонительную линию немцев. Линия была с дотами, дзотами, минным полем. Первая атака захлебнулась. Она была остановлена огнем двух дотов. Чтобы продолжить наступление, Николай, взяв гранат, ползком подобрался к одному из дотов, заставил его замолчать. Вскоре замолчал и второй. Траншеи были взяты. Над высотой уже трепетал красный флаг, установленный рукой старшего сержанта Закоркина. А бой продолжался. Началось преследование фашистов, которые бежали к реке Титовке. Закоркин первым бросился в холодную воду. Била артиллерия, минометы. Вздымались столбы воды и грязи, а воины шли вперед. И сходу заняли плацдарм на западном берегу. В этом бою погиб Закоркин Николай Степанович. Посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза.
Безопасность жизнедеятельности.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области обращает внимание граждан на меры профилактики отравлений грибами. За прошлый грибной сезон на территории Тюменской области зафиксировано 20 случаев отравлений грибами, в том числе один случай выявлен у ребенка. Причиной отравления послужило употребление в пищу ядовитых грибов, а также нарушение технологии приготовления грибов и позднее обращение за медицинской помощью. Для того, чтобы избежать отравлений грибами, необходимо соблюдать элементарные правила профилактики. Не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы. Не собирать их вдоль дорог. Внимательно следить за детьми во время прогулки, особенно в парках, скверах, на детских площадках и в лесу. Нельзя покупать грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Не нужно откладывать обработку грибов, так как этот продукт скоропортящийся, заготавливает только молодые грибы. Солить, сушить, мариновать каждый вид грибов отдельно. Перед отвариванием тщательно мыть грибы от частичек песка и почвы. Воду после отваривания обязательно сливать. Домашние консервированные заготовки из грибов могут стать причиной заболевания ботулизмом. Чтобы предотвратить возникновение ботулизма, следует соблюдать меры профилактики при приготовлении грибных консервов. Замочить в холодной воде с добавлением соли, а затем тщательно промыть проточной водой. Варить грибы нужно 2-3 раза, сливая воду и заливая сырье чистой водой. 10% раствор соли и 2% раствор уксусной кислоты предупреждает выделение токсина микроорганизмом. Полученные консервы следует простерилизовать. Укупоривать банки следует плотными полиэтиленовыми крышками или пергаментной бумагой. При герметичном укупоривании с помощью металлической крышки создается благоприятная анаэробная среда для размножения бактерий. Хранить консервы необходимо при низкой температуре.
Департамент лесного комплекса Тюменской области просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Лес – народное достояние. Беречь его – долг и обязанность каждого.
Программу подготовили Валентина Лазарева, Людмила Верхошапова, Анастасия Гацаева, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в пятницу, 18 сентября 2020 года в 14 часов 40 минут. Берегите себя и своих близких. До свидания!